Глава 24. Питейное заведение «Корпус М» располагалось на 147 этаже небоскреба башня барона Людвига Антрацита Габсбурга. Вот так незатейливо назвав ее, один коммерсант построил доходную недвижимость в самом центре города и сдавал ее площади всем желающим, в том числе и барам-ресторанам. Нам с Эриком после посещения службы имперской безопасности даже не нужно было брать такси. Здание военной администрации, из которого мы вышли, находилось в трех кварталах от нужного нам небоскреба, поэтому мы решили пройтись пешком. Это было непросто, так как узкие тротуары были забиты спешащим куда-то народом, который не особо смотрел, куда прется. Все бежали, торопились и толкались. Интересно, тут всегда так или именно сейчас обстановка нервная? Планету Нобель населяло 7 миллиардов людей, и это была очень импортозависимая планета. По сути, вся ее экономика строилась на транспортной логистике и судоремонте. Все было сделано для удобства космолетчиков и привлечения дополнительных денег в экономику. Сама же планета хоть и являлась пригодной для жизни, но не могла похвастаться ни хорошим климатом, ни большими запасами полезных ископаемых. Находилась она достаточно далеко от местной звезды. Среднегодовая температура приземного воздуха на поверхности Нобеля составляла плюс 3 градуса Цельсия. В подобных условиях с сельским хозяйством все обстояло также не очень хорошо. Немного спасали ситуацию рыбный промысел и биомасса из местных океанов, но своего продовольствия на текущее количество населения уже не хватало. На местных верфях цены были вполне приемлемые, и многие владельцы судов совмещали посещение планеты с небольшим текущим обслуживанием, либо же плановым ремонтом. В общем, деньги здесь зарабатывали либо рыбаки, либо судоремонтники, либо обслуживающий персонал причалов, складов и прочей недвижимости. Рыбаки, понятное дело, размещались на водных платформах, судоремонтники не вылезали с орбитальных верфей, а вот местные кладовщики, грузчики и логисты как раз жили на планете в городах-космодромах. Вся планета была распланирована ради удобства ведения бизнеса, который и кормил планету. Неофициально планета была под патронатом линии Габсбургов. Официально – планета была под полным протекторатом империи. Именно из-за своего уникального расположения. Отдать такой транспортный узел какой-либо линии означало отдать полный контроль над сектором. Однако герцог Рудольф Габсбург являлся наместником сектора. Назначенный императором, он тем не менее отдавал неявные преференции родственникам из своей линии. Чуть ниже налоги, чуть меньше таможенные пошлины, чуть более благоприятные условия торговли. Таких «чуть» было более чем достаточно для того, чтобы линия Габсбургов чувствовала себя свободно и раскованно. Военных здесь было немного, их терпели, но не любили. Как правило, имперские корабли и суда здесь не задерживались, да и ремонтировались они в других местах. Поэтому военнослужащие, тем более офицеры, были нечастыми гостями этой недружелюбной планеты. Мы шли по улице, и эмоции во взглядах, обращенных к нам, варьировались от неприязни и раздражения до откровенного презрения и даже ненависти. Империю тут не любили. Как не любили ее в любом периферийном мире, где тяжелая работа облагалась имперским налогом просто из-за того, что империя существовала. Тем более, что никаких военных конфликтов здесь давно не было. Ближайшие боевые действия шли за много световых лет отсюда, а армия линии казалась достаточно сильной, чтобы защитить планету в случае любой неприятности. Три квартала мы прошли достаточно быстро, поднялись на скоростном лифте и прошли по указателю в нужное нам помещение. Корпус М больше напоминал какую-то столовую с не очень чистой металлопластиковой мебелью, отсутствием каких-либо бьющихся или ломающихся хрупких предметов и ярким светом ламп, не располагающих к расслабляющей обстановке. Компаниями от трех человек тут и там сидели люди, практически исключительно мужчины, в разной одежде и разного возраста, сосредоточенно употребляющие местные пиво из больших пластиковых стаканов. Три пехотных прайм-лейтенанта сидели за столиком в углу и выпивали, изредка перекидываясь короткими фразами. На них то и дело бросали косые взгляды остальные отдыхающие, но обстановка пока была вполне спокойной. Я кивнул Эрику на нужный нам столик, и мы проследовали к цели, замечая, как при нашем приближении разговоры смолкали. Буквально физически мы ощущали буравящие спину неприязненные взгляды. За столиком сидели Тарнавский, Догор и Савельев.
«Падайте!»
Угрюмый Савельев подтолкнул к нам два стула.
«Может, я у стойки посижу?
— вежливо уточнил у меня Эрик. «Падай, первый сержант!» — ухмыльнулся Сергей. «Что ты как не родной? Заслужил!» Тень никак не отреагировал на слова Прайма, даже не повернул голову, а смотрел на меня, ожидая решения. «Садись!» — разрешил я, и Картер уселся, тут же развернувшись в полоборота, чтобы контролировать пространство вокруг столика.
«Хрена себе ты его выдрессировал, курсант! Молодца!»
— заржал уже немолодой поддатый Прайм. «Серега, успокойся!» — отдернул его Тарнавский. Он, судя по всему, практически не пил, стакан перед ним был пуст только на треть, при том, что перед Савельевым стояло 4 пустых. «Не надо так!» Савельев открыл рот что-то возразить, но покачал головой и залпом прокинул остаток жидкости из 5-го стакана.
«Так как тут самообслуживание, то я пошел за новой порцией. Кому-то захватить?»
Алексей отрицательно покачал головой. Марк также помахал указательным пальцем, отказываясь. Савельев уставился на меня.
«Курсант?»
«Спасибо, господин прайм-лейтенант. Я не пью спиртного».
«Спортсмен?»
— улыбнулся Прайм. Я улыбнулся в ответ. Здоровенный, самоуверенный русский напоминал мне свои мини-копии из Академии. И вопрос он задал мне такой же. Молодые, борзые и состоятельные курсанты частенько устраивали попойки за стенами Академии, постоянно пытаясь либо напоить меня, либо унизить. У них не получалось ни то, ни другое. Я просто не хотел пить. Это снижало самоконтроль. Я мог пропустить грозящую опасность. Оно того просто не стоило. Типа того.
«А первому сержанту можно?»
Сергей кивнул на мою тень, невозмутимо следящую за обстановкой в зале, тем не менее прислушиваясь к нашему разговору, но никак на него не реагируя. «Первый сержант может решить за себя сам». Как раз Эрик был не дурак выпить. Он любил красивых женщин, хорошую гулянку. К его сожалению, и то, и другое у него получалось редко, но метко.
«Картер, прибухнешь?»
Савельев навис над сидящим тенью, дыша легким перегаром.
«Спасибо, господин прайм-лейтенант, но я тоже откажусь».
Савельев пристально посмотрел на него, как бы оценивая потенциал. Эрик не отрывал взгляда. Уголки его губ дружелюбно поднялись вверх. Он излучал спокойствие и добродушие.
«Ну, как знаешь».
Прайм принял решение и направился к барной стойке. «Ну что?» Алексей не выдержал, подавшись немного вперед. «И я его понимал. Как раз ему СИБ могли не только испортить карьеру, но и жизнь. Расследование по факту некомпетентности или даже преступления могло привести как к тюремному сроку, так и к смертной казни». «Думаю, что все будет в порядке», — попытался успокоить его я.
«Ты думаешь?»
Поднял бровь нервничающий Тарнавский. Его кулак, лежащий на столе, сжимался и разжимался отдельно от воли хозяина. «Нет у него ничего, абсолютно ничего», — уверенно сказал я.
«Леша, успокойся, все будет путем»,
— накрыл дергающийся кулак друга Марк.
«Да я спокоен»,
— Прайм вырвал кулак и потер ладонь, разминая напряженные мышцы. «Вы думаете, за себя волнуюсь? Я за парней переживаю, за погибших парней». Ведь в силах этих гребаных шавок отменить им пенсии, если будет доказано, что полк слился.
Они ничего не смогут доказать.
Опять попытался успокоить друга Дагор.
Рапорты всех офицеров ты видел. Антон был последней надеждой сибовца, но и тут у него обломалось.
Марк все правильно говорит, согласился я. 134-й почетно расформируют, знамя сдадут на хранение в палату памяти, а ребята уволят по окончании контракта. А у кого он еще не вышел, раскидают по другим частям. А о мертвых и их семьях позаботятся, не переживай.
«Откуда ты это все знаешь?»
Попытался улыбнуться Алексей, но вышло у него не очень хорошо. «Просто знаю. Это звучит иррационально, но это так. Прими это как способность одаренного».
«Так ты же вроде не инициированный», —
хмыкнул Прайм. «Ты же сам топишь за эту версию».
«Так и есть. Но личинка тоже кое-что может».
Не растерялся я. Алексей вздохнул, взял стакан с нагревшимся напитком и в 3 больших глотка влил содержимое в себя.
«Есть большое желание сегодня нажраться»,
— мрачно объявил он в воздух.
«И что тебе мешает?»
— поинтересовался Дагор.
«Меня Пейн ждет»,
— внезапно тепло улыбнулся Алексей.
«Да он всех нас ждет. Сказал, место завались. Я бы лучше там расслабился, чем среди этих угрюмых рож».
Он неприязненно осмотрел присутствующих. Те ответили ему такими же взглядами.
«Ах ты, сучара!»
Грохот и рев Савельева разнеслись над залом одновременно, заставив всех присутствующих направить внимание в их сторону. Прайм поднимался с пола, весь залитый пивом и злющий, как собака.
«Вы это специально сделали?»
— поинтересовался он у четырех бородачей, ухмыляющихся в свои длинные окладистые бороды. Судя по их неновым, но чистым спецовкам с опознавательными нашивками, это были докеры.
«Пьяная имперская свинья, вали уже отсюда! И постарайся успеть на корабль, иначе мы поджарим твою жирную задницу!»
— глумливо проговорил один из здоровяков, наклонившись к поднимающемуся на ноги Сергею. Слишком близко наклонился. Опрометчиво. Ударом лбом в переносицу сломал здоровяку нос и надолго вырубил его, не отключив сознание, но отключив возможность соображать из-за дикой боли. Он упал на колени и, брызгая кровью и соплями, начал материться на старонемецком. Удар коленом откинул его на спину, милосердно избавив от сознания, а заодно и боли. Второй здоровяк попытался ударить прямым в челюсть, но его рука была перехвачена, быстро уложена на плечо. И, развернувшись в полоборота, Сергей хекнул, резко потянув вниз, ломая конечность в локтевом суставе. Еще один дикий вопль боли раздался в зале, превратившись во всхлип, когда кулак Прайма вошел в солнечное сплетение второго бородача. Третий докер не нашел ничего лучшего, чем обрушить стул на спину нашему товарищу. Стул разлетелся на куски, а Сергей со скалом повернулся к нападавшему и тупо вбил свой тяжелый ботинок прямым в живот, отправив глупца в полет на соседний столик. В разные стороны полетели стаканы и окружающие люди. Оставшийся четвертый противник попятился, озираясь в поисках поддержки. Загремели отодвигаемые стулья, и по всему залу начали подниматься местные с явным намерением вломить взорвавшимся имперцам. Савельев счастливо ухмыльнулся и сделал шаг вперед в сторону ближайшей группы из шести человек.
«Серега, пожри тебя, хаос!»
Простонал Догор и поднялся, пытаясь оценить обстановку. Тарнавский встал следом. Эрик взглянул на меня изо всех сил, изображая глубочайшую скуку, но глаза его горели предвкушением хорошей драки.
«Антон!»
— растягивая буквы, осведомился тень.
«Участвуем!»
— кивнул я и отстегнул ножны, которые могли мне помешать в предстоящей драке. Да и лучше держать меч подальше, во избежание вспышки неконтролируемой ярости. Эрик вскочил и, схватив стул, запустил его в ближайшего вероятного противника.
«Погнали!»
И после этих слов в питейном заведении «Корпус М» наступил маленький апокалипсис. И если местные дрались в приступе ярости к чужакам из спортивного интереса и ради развлечения, то мы дрались за погибших товарищей, злости на хаос и Сиб, и да, за империю императора, которых оскорбили в нашем лице. Полсотни против пятерых — это был заведомо неравный бой. К сожалению, эти 50 не сразу поняли, что в качестве мальчиков для битья сегодня выступали именно они. Когда заявилась местная полиция с шокерами и дубинками, из местных на ногах стояло не более 20. Наши же были все в строю, несмотря на то, что лицо Савельева напоминало свежеотбитый стейк. Один глаз заплыл, из рассеченной брови текла кровь, но второй, пока целый глаз, светился адским весельем. И когда командир патруля попытался оторвать прайм-лейтенанта от его жертвы, которой он твердо решил проломить пластобетонную стену, то не сразу достиг успеха. Когда же коп достал из кобуры пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, то получилось еще хуже. На рефлексах Сергей отпустил несчастного трудягу и идеальным апперкотом отправил командира патруля в глубокий нокаут, на автомате отобрав заодно пистолет.
«Прайм, лейтенант Савельев, отставить!»
Тарнавский вовремя заметил опасную ситуацию и поспешил вмешаться, чтобы предотвратить трагедию. Ведь патрульные судорожно полезли в кобуры за своим оружием.
«Брось пистолет немедленно! Это приказ!»
Сергей завис на несколько секунд, но потом положил пистолет на пол и ногой подтолкнул его в сторону растерянных патрульных. Тут прибыло подкрепление в виде еще какого-то количества стражей порядка. На этот раз ими командовал гауптман. На рукаве под знаком полиции располагался лев линии Габсбург.
«Всем лечь на пол лицом вниз!»
Сходу заорал офицер, размахивая пистолетом. Местные трудяги все как один привычно бухнулись на пол и даже завели руки за спины. Мы же остались на ногах, ожидая развития событий.
«На пол немедленно!»
Гауптман театрально передернул затвор, выкинув патрон на бетонный пол.
«Господин Гауптман!»
Осторожно начал Тарнавский, настороженно косясь в сторону Савельева, опасаясь его реакции.
«Я прайм-лейтенант Тарнавский, командир 134-го гвардейского имперского пехотного полка. Произошло недоразумение». «Командир полка? Гвардейского? Прайм-лейтенант? Вы сколько выпили, офицер?»
«А вот это не ваше дело. Вызовите военную полицию, мы готовы сдаться им», — окрысился Алексей. «Здесь нет военной полиции», — отрезал полицейский. «Указом его светлости герцога Рудольфа Габсбурга функции военной полиции переданы полиции муниципальной». Он презрительно осмотрел нас. «На планете вообще нет военной полиции, в принципе!» Он повысил голос. «Повторяю еще раз, немедленно на пол! Лицом вниз!»
«Господин Гауптман», — наконец подал голос я, — «эти офицеры со мной, и мы сейчас тихо и спокойно отсюда уйдем, компенсировав заведение убытки. Все, мы уходим».
Осторожно держа руки на виду, я стал пятиться к нашему столику, где оставил свой меч.
«А ты что за хрен?»
— скривился офицер, прищурившись и пытаясь разглядеть мои познавательные нашивки.
«Курсант Имперской военной академии имени Густава Шавацкого. Прохожу практику в 134-м гвардейском имперском пехотном полку».
Я дошел до стола и протянул руку к ножнам.
«А ну не трожь!»
— взвизгнул Гауптман, направив на меня пистолет. Я увидел, как напряглась спина Эрика, а рука, сжимающая металлическую ножку стула, отошла чуть назад, замахиваясь для броска.
«Вы не можете указывать одаренному, офицер!»
— скривился я в гримасе, пытаясь показать свою несуществующую уверенность и мысленно прикидывая расстояние до ближайшей колонны, за которой можно укрыться от выстрела в случае худшего развития событий. У полицейского на лице отразилась работа мысли, и он испуганно рывком опустил оружие. Он нахмурился, осмысливая ситуацию, и, судя по бегающему взгляду, ему было трудно принять решение.
«Вы можете идти, но пехотные офицеры будут задержаны».
Наконец он принял решение. Я облегченно вздохнул про себя. Коп прогнулся. Дальше дело техники.
«Господа офицеры!»
Я сказал это преувеличенно бодрым голосом.
«Мы уходим!»
«Но курсант!»
Начал было Гауптман.
«Господин курсант, я вас попрошу!»
Отдернул я его.
«Вы забываетесь, полицейский!»
Офицер бросил на меня немного растерянный взгляд. В нем виднелась целая гамма чувств. От праведного негодования до страха. Я мог быть из любой линии, в том числе и близких союзников Габсбургов. А сказать, что одаренные не любили, когда простолюдины вмешиваются в их дела, это было ничего не сказать. Дела линий — это дела одаренных. Только так и никак иначе.
«Но ущерб!» — сделал еще одну попытку офицер.
«Мы полностью компенсируем. Первый сержант Картер!»
«Да, сэр!»
— повернулся ко мне Эрик, который все еще держал железную палку в руках.
«Расплатитесь заведением!»
— кивнул я на испуганного бармена, который выглядывал за частично целой барной стойки.
«Слушаюсь!»
Тень отложил палку и направился к бармену. Счет у нас был общий, но, похоже, после компенсации этого погрома он сильно похудеет. Подобрав свои вещи, мы направились к выходу. Дагор слегка придерживал Савельева, то ли боясь того, что избитый прайм оступится, то ли, наоборот, оберегая полицейских от возможного члена вредительства.
«Господин курсант!»
— окликнул меня полицейский. Я медленно обернулся.
«Я подам рапорт, и у вас будут проблемы».
«Ваше право!»
— пожал я плечами и вздохнул. «Что за планета такая? И почему мне все угрожают?» Я размазал кровь из разбитого носа по лицу и ухмыльнулся.
«Я люблю проблемы, Гауптман, и умею их решать быстро и эффективно».
Хотел похлопать его по плечу, но увидел, что рука разбита в кровь, и не захотел пачкать полицейскому мундир. Просто показал средний палец, широко улыбнулся и зашел в лифт. На меня смотрели три виноватых лица разной степени побитости. У Тени же, как всегда, на лице не было ни одного следа прошедшей драки. Он просто радостно улыбался каким-то своим мыслям. Взрослые мужики, боевые офицеры и я, 17-летний пацан, должен учить их жизни. Я вздохнул и постарался изобразить глубокое беспокойство и озабоченность, которые всегда были на лице у Хокуса, когда он отчитывал меня после очередного залета.
«Господа офицеры, какого хрена вы там устроили? Пожри вас хаос!»